Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. В разных городах, селах и деревнях России устанавливают памятные таблички и памятные знаки участникам СВО. Такой термин, напоминаю, официально используется в Российской Федерации. Занимаются мемориализацией, как правило, местные власти, а также партии «Единая Россия». Вы могли видеть новости такого толка в своем родном краю, области или республике. В этом эпизоде нашего подкаста мы суммируем все эти сведения о табличках и других памятных знаках. И, как обычно, попробуем все это осмыслить, систематизировать, то есть понять, что это за новый культ, который формируется сейчас в путинской России и благодаря, собственно, Кремлю. Перед тем, как начать, заманчивое предложение подписаться на email-рассылку KIT. Это «Друзья Медузы», там бывают и хорошо знакомые вам авторы, чьи имена вы знаете по «Медузе», по этому подкасту, в частности, по глубоким и умным текстам в других изданиях. Вот обращение одного из редакторов KIT-а, и адресуются эти слова, конечно, тем, кто еще не успел подписаться на рассылку KIT.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Сидоров, я новый редактор KIT. Я готовил к выпуску сегодняшний текст нашей рассылки. Он посвящен империализму и колониализму, тесно переплетенным явлениям, которые последние полтора года приписывают России и всем россиянам. Сколь несправедливыми такие обвинения бы ни казались, стоит признать, что многие россияне в душе хотя бы чуточку имперцы. Иногда это выражается явно – желание расширения России в идее того, что русские – старшие братья белорусов, украинцев и всех других ближних народов, что русский мир не кончается у государственной границы и простирается везде, где слышна русская речь. Иногда имперскость проявляется менее очевидно и даже среди тех, кто не согласен с войной и уехал из России. Кто-то заговорит с прохожим в Ереване или Бишкеке по-русски и будет ждать, что тот его поймет. Кто-то пошутит про присоединение этих мест к России, кто-то возмутится, когда его поправят с Киргизии на Кыргызстан. Автор нашего текста, антрополог Василина Орлова, уверена, что из всех этих частичек имперского сознания в итоге складывается общий пазл войны. Презрение к соседним этносам, желание поучать их, экономическая эксплуатация всего постсоветского пространства Москвой. В письме она дает конкретные пошаговые рекомендации, как увидеть себе имперскость и минимизировать ее. Сейчас на фоне войны такая проделанная внутренняя работа докажет, что не все из нас скрытые имперцы, прячущие нож за антивоенными лозунгами, что мы готовы к принципиально новому построению общества и государства. Куда лучше, чем в империи, жить в бывшей империи, проработавшей имперское сознание и отказавшись от него. Жить без желания захватить, подчинить или научить чему-либо соседей. Подписывайтесь на нашу рассылку по адресу getkit.news. Раз в две недели мы будем присылать вам тексты о неочевидных проблемах настоящего и дилеммах будущего.
Еще расскажу от себя. Подпишитесь на рассылку KIT через страничку getkit.news. А теперь сам сегодняшний разговор. С нами исследовательница Александра Летицкая. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Как давно вы исследуете практики мемориализации?
Ну, я давно интересуюсь вообще мемориальной культурой. В первую очередь меня интересует мемориальная культура в России, связанная с памятью о советском терроре. И, собственно, именно поэтому я много лет, наверное, уже 10, подписана на... Есть такой сервис в Гугле, раньше был в Яндексе тоже, на упоминание разных слов. То есть тебе на почту приходит в том режиме, в котором ты настраиваешь. Это может быть ежедневно, ежемесячно, еженедельно, а может быть мгновенно по мере поступления. Все упоминания каких-то слов, на которые ты хочешь быть подписан. И вот я много лет подписана на все упоминания слов. Мемориальная доска, мемориальный комплекс, мемориал, памятник. И была подписана я для того, чтобы не пропустить ни одного памятника и мемориальной доски, который был бы установлен жертвам советского террора или какому-нибудь конкретному человеку, который пострадал от советского террора, я не знаю, Сергею Королеву или там Туполеву или Андрею Сахарову. Ну, в общем, чтобы мониторить все открытия мемориальных досок в России, я была подписана на эти слова. Вот, подписана до сих пор.
Я хотел бы вас просто попросить погрузить нас в контекст и рассказать, как в новой России государство и близкие ему структуры проводили политику памяти.
Где-то с середины 2000-х начинается некоторое скорее замалчивание разных фактов именно о советском прошлом. И действительно начинается какая-то героизация. И кажется, что это происходит примерно с 2005 года, когда была очередная годовщина 1945 года. И это была вот первая годовщина. Вот если в 1995 году годовщина была действительно, как кажется, вот настолько, насколько в нашей стране вообще это было возможно, в 90-е годы тогда приехали на парад действительно все страны антигитлеровской коалиции. И это было, ну, насколько это было возможно, действительно единение. И, в общем, не было речи о том, что Третий Рейх победил только Советский Союз. А действительно подчеркивалось, что это была коалиция антигитлеровских стран. Тогда, как начиная с 2005 года, скорее, вдруг стали замечать возвращение имени Сталина вообще, что вдруг это вместо того, чтобы вот то позиционирование как победа страны, победа сил доброй воли против сил недоброй воли, вместо этого оказывается, что это была победа Сталина, а вовсе не победа людей, народа. А люди оказываются какой-то такой довольно несубъектной, довольно анонимной, но при этом действительно сакрализуемой группой, которая становится, в общем, инструментом для Сталина и для победы. И вся мощь вот этой вот победы, она вся была делегирована Сталину. И даже никакому не Жукову, а именно Сталину, который победил во Второй мировой войне и победил нацизм. Мне кажется очень важным, что при этом совсем не было речи, как этого не было и в советское время, так этого не было и последние 15 лет, не было речи о том, что такое нацизм, из чего он состоит, и что такое по-настоящему победили страны антигитлеровской коалиции. Мне кажется, это имеет очень существенное значение сейчас, потому что очень многие люди охотно поверили, что сейчас идет какая-то война с нацизмом, потому что такое настоящий нацизм, никто не знает. И главное преступление Гитлера и Третьего Рейха не в том, что они устроили Холокост, не в том, что они преследовали евреев, не в том, что они преследовали цыган, не в том, что они преследовали ЛГБТ, не в том, что они продвигали вот этот вот уклад нацистский, а главное преступление было в том, что они были врагами Советского Союза, в том, что они посмели напасть на Советский Союз. Ну, собственно, и война называлась отечественная, а не ценностная, да? Ну вот это и было вот такое представление о том, кто такие фашисты, нацисты, вот они такие вот, которые посмели напасть на советских. А советские, наши, их победили. И, безусловно, память о Второй мировой войне, ну или память о Великой Отечественной войне, да, все последние годы это было чем-то самым сакральным. Правда, тоже всегда характерно, что все эти памятники, опять же, поскольку я мониторила как бы все бытование жизни этих памятников, то все эти памятники их открывали, о них вспоминали, все это всегда перед 9 мая. В течение года они как бы никак не упоминались, все эти памятники. А вот перед 9 мая всем очень важно поставить галочку. Но вслед за такой вот сакрализацией возникали какие-то такие явно никак не осознанные, но какие-то акты десакрализации и акты вандализма. Потому что довольно часто, опять же, я не занимаюсь этим вот как бы профессионально, не составляю мониторинга, просто мне это попадается как такой побочная информация для той информации, которая мне более интересна в силу тем моих исследований. Что попадаются и акты вандализма, когда какие-то подростки прикуривают от вечного огня, или они используют как туалет региональные памятники героям Великой Отечественной войны. Это, в общем, связанные вещи, мне кажется. И хотя, конечно, вот эти вот хулиганские подростки не отдают себе отчет в том, что они делают, и не отдают себе отчет как бы в природе их протеста. Но в некотором роде это протест против вот этой фальши, этой памяти, и она не чувствуется по-настоящему народной, по-настоящему выстраданной.
Я понимаю, что мы очень долго на этом месте, в этом контексте оставались, но, кажется, важно, каким образом, какую из черт, на самом деле, еще советского культа взяла постсоветская власть, как гиперболизировала, где отдалилась от людей, почему этот разговор стал не индивидуальным, для того, чтобы мы осознали как раз, как сейчас проводится политика памяти в отношении, в том числе, новых ветеранов или там участников СВО, да, так это называется, в Российской Федерации, поскольку, очевидно, очевидно, есть попытка превратить солдат, которые были убиты в Украине, в как бы новых ветеранов, да, они продолжение той самой Второй мировой. Эта линия, очевидно, прослеживается. Я же не ошибаюсь, вы тоже это видите?
Да, я, безусловно, вижу как бы попытку именно этого нарратива, но при этом я здесь вижу в каком-то смысле гораздо больше такой искусственности и, я бы даже сказала, испуганной искусственности, потому что вот такое ощущение, что им надо как можно скорее легитимизировать, что ли, эту войну. Ну, это, опять же, встречается и на уровне нарративов. Они пишут: «Нам пришла идея сделать памятник «Дети Донбасса, дети России». Это не памятник военным, а это памятник якобы спасенным детям». И продолжение цитаты. «Символ сплочения ребят из ДНР и поддержки их спасителей, верховного главнокомандующего Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Важно, чтобы через 20 лет не исказили нашу историю. Поэтому мы хотим устанавливать такие памятники по всей стране, рассказывать правду». Вот им очень важно как можно скорее легитимизировать эту войну. Мне кажется, здесь эта легитимация происходит на самом разном уровне. С одной стороны, это такая легитимация, потому что они чувствуют нелегитимность этой войны, да, в отличие от войны 41-45 годов, да, когда народная поддержка была, разумеется, огромная. И здесь как бы объяснить, что это за война. Особенно, ну, представьте себе, там это какая-нибудь там республика Бурятия или Башкортостан. Что им Украина? До Украины там десятки тысяч километров, и как бы нет никакого дела до нее. И вдруг им надо как-то объяснять людям, оправдывать вот эту войну. Кроме того, мне кажется, что здесь есть какой-то такой тоже расчет с родственниками, чтобы как можно скорее вот закрыть эту тему. И я так иногда послеживаю тоже за какими-то интервью, и как реагируют родственники, родители этих солдат. И нельзя сказать, что у них никогда не возникает никакого вопроса, даже не то что критического взгляда, но какого-то вопрошания вообще, за что он погиб. Мы встречали не раз вот такие ответы, что «Что же вы хотите сказать, что вот он зря погиб?» Ну нет уж, теперь вот он уже погиб, и вот теперь уж надо довести это до конца, чтобы вот чтобы не оказалось, что он погиб зря. Потому что ощущение, что он погиб зря, есть все время, и я даже хотела найти публикацию, но вот сейчас не найду, хотя это можно найти к очень многим публикациям. Ну, так конкретно было в Читинской области, когда обсуждалось, что будет поставлен памятник героям вот так называемой специальной военной операции, и критические комментарии, которые говорят: «Ну, это ненадолго. Та же самая власть, скоро эти же самые памятники и мемориалы, все их снесет, и никто вообще не вспомнит». И вот мне кажется, что, конечно, у родственников погибших есть такой запрос, да, на то, чтобы какое-то было объяснение вообще, а зачем? Зачем вот их там 20-летний сын жил-жил и погиб? И для чего это все было? Так, к сожалению, эти доски, они все выглядят единообразно, они, в общем, лишены какой бы то ни было субъектности жизни и субъектности смерти. И, ну, вы, наверное, тоже слышали, да, когда Путин встречался с родственниками погибших солдат, им он сказал что-то типа, что вот так-то они будут, типа, пить и вообще жизнь зря прожигать, а так они вот хотя бы погибнут на пользу государства. Да, и при этом на всех этих досках там не написана точная география, где погиб, там не написаны какие-то обстоятельства гибели, там про всех написано, что он героически погиб, выполняя свой долг в специальной военной операции. Что такое специальная военная операция, что это была за война, как об этом вспомнит позже, как будто всем сразу понятно. Да, еще там, как правило, что он посмертно там чем-нибудь награжден. Очень часто это совершенно молодые мальчики. Дизайн у всех тоже довольно стандартный. Вначале этот дизайн разрабатывал Союз ветеранов Афгана. У них как бы были свои шаблоны для афганских досок, для чеченских досок. И вот они тот же самый шаблон стали предлагать и для погибших в Украине. Сейчас уже этот шаблон даже учрежден каким-то главным архитектором обычно. И они все выглядят одинаково. Это такой выгравированный портрет. Они все практически одного цвета. И да, бывают, попадаются доски на школах, как бы мемориальная доска кому-то, кто не вернулся из Афгана, мемориальная доска кому-то, кто не вернулся из Чечни, и вот теперь там же в тот же ряд встраивается мемориальная доска невернувшимся из Украины. И поскольку открытие всех этих досок всегда сопровождает такой ритуал открытия, всегда с участием там школьников или студентов, если это какой-то колледж или какое-то высшее учебное заведение, родители. И вот это вот участие школьников производит очень неприятное впечатление, потому что школьники выстраиваются в какое-то дефиле, они все как-то отдают военную честь. И вот просто возникает, когда почитаешь вот таким скопом вот все эти речи, произнесенные на открытиях этих памятников, этих мемориальных досок, то примерно звучит так, что вот, дети, будете хорошо учиться, и вам такие доски тоже всем поставим. Берите пример вот с этого и с этого вот парня. При этом, разумеется, все полная формальность. Ну и, в общем, это довольно печально. То есть это люди, которые были посланы убивать, которые, в общем, убийцы, которые были потом убиты. Если читать хоть немножко какой-то правды о действиях российской армии в Украине и после этого видеть вот эти вот самые ритуалы открытия, то просто ощущение какого-то чудовищного нравственного падения и какого-то цинизма. Еще дополнительный цинизм этому придает то, что иногда эти доски индивидуальные, а есть в некоторых поселениях делают групповые памятники, и там это если уже не один человек погиб, это как бы на школе, если только один выпускник этой школы погиб. А если погибло уже много местных жителей, то им ставят такой большой групповой памятник. И особый цинизм то, что там остаются пустые ячейки, то есть какое-то нечетное количество погибших, да, а вот в галерее уже какое-то четное количество мест. И там остаются 2-3 свободных ячейки. Ну, конечно, потому что будут же еще погибшие совершенно определенно. И это вызывает, ну, какую-то просто... То есть государство, которому нужна смерть, которому нужны мертвые лучше, чем живые. Потому что, ну, действительно, мертвые не будут протестовать, они не будут голосовать ни за того, за кого не надо, не будут кандидатами. Поэтому, конечно, мертвые граждане государству нужны гораздо больше, ему нравятся гораздо больше, чем живые. Это уже мемом стало, когда Путин встречался, по-моему, с представителем Иркутской области, и тот ему перечислил количество погибших в этом субъекте федерации. Путин это все выслушал, сказал, ну, передайте им привет. Действительно, так и сказал. Ну, это в смысле какой-то абсурд. Путин, видимо, слушал в полуха, но вот то, что это произошло в прямом эфире, это как-то показывает, что какой-то полный фальшь, ложь этой самой войны. Ну, в общем... Теоретики memory studies это называют такой проспективной памятью, когда мемориальная культура призвана что-то доказать в современности. И сейчас эти мемориальные доски возникают с такой быстротой. Ну, в общем, уже сейчас, вот на сегодняшний день, зафиксировано 2300 разного способа мемориализации. Это не всегда буквально мемориальная доска гранитная, иногда это парты героя. Иногда это какой-то еще есть скверы, названные остров Z. Есть какие-то еще способы мемориализации. В каких-то регионах предлагают сажать деревья и называть их в честь погибших парней. В общем, это разные способы мемориализации. Но вот за год фактически, ну, потому что это все-таки не с февраля, не с марта началось, а где-то так с апреля, мая, ну, в общем, с лета 22-го года, вот за год поставили 2300 табличек. То есть, если учитывать, что в выходные не ставят, то практически по 10 в день их ставят. И что с этими всеми мемориальными досками будет, посмотрим, будут их сносить или нет, и какими будет их судьба в какие-то другие витки российской истории. Но одновременно это немножко интересно, может быть, сравнивать с тем, что происходит с памятниками и мемориальными досками жертв репрессий. Вы, наверное, слышали, что таблички «Последний адрес» сносят очень много.
Да, я планировал к этому тоже прийти. Тут не лишенные некоторой необоснованности, конечно, противоречия, потому что, как мне кажется, слегка притянуты за уши. Мы можем это обсудить непременно, и я просто несколько хочу уточняющих вам вопросов задать про мемориализацию, как это называется, героев СВО, участников СВО, ветеранов СВО, так это в официальном дискурсе Российской Федерации называется. Вы про Путина Лукина вспоминали, что когда он встречался с одной из матерей убитого в Украине бойцов, он сказал действительно довольно жутковатые слова про то, что многие бы от водки могли умереть, а тут они, значит, жизнь отдали за родину, и там была смесь православия с какой-то бюрократической, совершенно ужасающей риторикой про то, что он выполнил свою цель. А иные-то проживут, и жизнь не заметишь. Как книгу перевернули, от водки умирает, а вот он пошел, и у меня есть точная цитата, а ваш сын жил, понимаете, и его цель достигнута. Ну, ни хрена себе вообще жизнь достигнута, умереть раньше срока от пули на непонятной войне, непонятно за что. Действительно, мы с вами обсудили, как вот этот советский, постсоветский, точнее, дискурс связан, и как он экстренно был вкручен в войну в Украине, как потребовалось обосновать, почему эти жертвы, тем более в далеких регионах каких-нибудь от границы, я имею в виду, почему там столько гробов, да? Ну вот потому что, опять же, эсхатология. Либо мы их, либо они нас. Система и вот эта риторика, авторитетный дискурс сел на привычные ему рельсы. В общем, это все максимально понятно. Спасибо, что это объяснили. У меня есть скорее уточнение про форму еще. Вы говорили про доски на школах. Правильно ли я понимаю, что это самая частая форма установления мемориала и власть, хотя и такие примеры тоже есть, например, в Санкт-Петербурге, в Белоостровском кладбище, избегает формирования вот этих аллей доблести, аллей славы и общих памятников. То есть это некоторая стыдливая, что ли, политика. Да, жертв много, но мы их как бы немножко попрячем по школам. Мы сделаем вот эту мемориальную маркировку такой очень точечной, как, знаете, в социальных сетях или в интернете вам рекламу показывают, исходя из ваших предпочтений, да, такую адресную, на целевую аудиторию, на детей, которые вот в этом римском или спартанском смысле должны потом тоже впитать идеалы защиты Родины, как там древние говорили, умереть за Родину красиво и прекрасно.
Да, безусловно, вы же наверняка точно знаете, что первые месяцы полномасштабного вторжения еще Министерство обороны хоть как-то отчитывалось о потерях, уже доказано и по открытым источникам, и по самым разным источникам доказано, что этих потерь было уже тогда гораздо больше, но, тем не менее, хоть как-то отчитывались о федеральных потерях, да, и потерях на федеральных уровнях. Но через несколько месяцев это было засекречено, и о потерях перестали вообще докладывать, и теперь просто у нас нету официальной версии потери, есть разными методами добытые данные, которые, понятно, все равно явно не могут быть полными, и поименного списка нету. И долгое время вот все вот эти вот самые мемориальные доски и вся информация, которую вот я мониторю через Google-оповещения, она вся исходила от районных администраций, причем самых маленьких районных администраций, не на уровне субъекта федерации, не на уровне губернатора, а на уровне районной администрации. Постепенно некоторые губернаторы спускали инструкции. Вот последние месяцы мне прям попадаются вот эти вот запреты на публикацию открытых данных вот даже на уровне местной администрации. То есть если раньше люди хотя бы могли представлять себе, сколько людей погибло из их там, деревни, района, какой-то административной единицы, то теперь уже некоторые губернаторы хотят засекретить эти данные полностью. Что касается кладбищ, то, мне кажется, здесь тоже противоречиво и не единообразно, потому что, с одной стороны, я знаю, что на многих кладбищах следят, чтобы туда не приходили посторонние, чтобы туда приходили только родственники, родственники сами тоже следят, чтобы не ходили среди могил посторонние, среди вот этих вот больших кладбищ, где много захоронений. Однако параллельно, вот буквально вчера мне попалось, что родственницы погибших встречались с главой администрации, они договорились выделить специальную зону на кладбище, потому что сейчас нету в этом регионе единого места захоронения, и хоронят либо на кладбище, вот там же, где захоронены солдаты Второй мировой войны, там же хоронят новых погибших, либо родственники разбирают, ну, на какие-то родственные захоронения. Вот договорились буквально несколько дней назад о выделении нового участка кладбища, чтобы они все были сгруппированы вместе. И то, что эти имена встраиваются вообще в нарративе, ну, вы об этом раньше говорили, но просто вот сейчас у меня перед глазами цитата. И особенно, опять же, я это замечала перед 9 мая, когда... как бы 9 мая вспоминают 41-45 год, но перед 9 мая и в Москве было много, и в других городах было много уличных выставок, на которых прямо на разных стендах перемежались герои Великой Отечественной войны и вот погибшие в этой войне. Всюду были какие-то довольно такие стандартизированные, довольно неубедительно рассказанные памятники про то, как он один набросился вот там, да, и защитил товарища от взрывающейся гранаты. Ну и на уровне, в общем, всех публичных нарративов это тоже все прослеживается. И вот глава Республики Хакасия, сейчас я его цитирую, «Все наши погибшие земляки входят в один ряд с теми героями, кто защищал нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Это будет место, куда каждый сможет прийти и еще раз вспомнить наших бойцов и подвиг, который они совершили. Мы в неоплатном долгу перед бойцами, отдавшими жизнь в борьбе за мирное небо над нашей родиной». Я бы еще, если можно, хотела бы немножко поговорить про некоторые случаи. Их очень мало, но все-таки они есть. Прямо протеста. Это, как правило, связано не с мобилизацией, видимо, а с контрактниками ЧВК «Вагнер». Потому что когда это были случаи, ну, каких-то совсем головорезов, которые были известны в этом районе, да, как совершавшие какие-то жесткие преступления, которые были так или иначе публично известны, и которые после этого оказывались в зоне, которых потом ЧВК «Вагнер» завербовал, и они погибли, и дальше их возвращают и вешают им вот эти героические мемориальные доски, то в ответ на это все-таки я встречала случаи в социальных сетях и каких-то публичных, так или иначе, протестов от местных жителей, от родственников пострадавших. Ну, то есть, если это какая-то была ситуация, когда человек убил свою жену, оказался в заключении, потом он оказался на фронте, погиб, и вот он вернулся, и, в смысле, вернулся уже в гробу, и ему ставят мемориальную доску, и что-то такое рассказывают про его героическое прошлое, каким он парнем был. А родственники этой убитой жены начинают протестовать. Они вообще-то хорошо знают, кто он такой был. Это редкие случаи вот на фоне этих 2300 мемориальных досок, но все-таки эти какие-то здоровые критические проявления, мне кажется, важно, имеют значение, потому что такая вот принудительная, веерная, стандартизированная мемориализация, мне кажется, она именно призвана приглушить хоть какую-то рефлексию. Она призвана вот, да, выдать этот мгновенный ответ. И она уничтожает еще какую-то уникальность жизни и уникальность смерти. И хотя бы вот в таких случаях родственники пострадавших, да, они против вот каких-то отдельных случаев, которые им становятся известны.
Про стандартизацию и про то, чтобы не рефлексировать, это и прежде было, про Вторую мировую вы про это говорили, и можно добавить, какие-то сложные моменты обходились, война все списала, да, она была настолько ужасной, опять же, вот этот черно-белый эсхатологический абсолютно подход, либо мы, либо нас, но о чем вы говорите, какие там злоупотребления, да, на оккупированных территориях, это всегда встречало максимально жесткий отпор со стороны официального дискурса. Под этот же каток сейчас заводится, кажется, вообще вся история Российской Федерации, включая последние локальные конфликты, потому что их мемориализация и к ним отношение было другое. Там тоже не до рефлексии было, да, что делали воины-интернационалисты в Афганистане. Так ли уж они там были корректно, что ли, по отношению к местному населению, но чеченские ветераны, в смысле ветераны чеченских конфликтов и ветераны афганских конфликтов, по отношению к ним и в мемориалах, и в обществе сложилось скорее сочувственное отношение, когда это наши мальчики, они не виноваты, потому что их туда послали, не спросясь, они не должны были там оказаться, непонятно зачем, и мы их скорее жалеем. И это, кстати, на территории, что касается афганского конфликта, всего бывшего Советского Союза, примерно в этом роде выдержаны мемориалы, да, воинам-интернационалистам. В последнее время вот в Москве можно, например, посмотреть на памятник воину-интернационалисту, он такой супермен там буквально. Но это уже год 16-й, это уже после Крыма, это такая глорификация военной силы вообще, и вот этих людей в частности. Ну, то есть от сочувствия уже начали переходить к... Ну, зато мы сильные, да, мы там супермены, нас все боятся и должны бояться. А вот сейчас в этот котел одобрения, что ли, официально специального, пытаются замесить вообще все, и недавних убитых из Украины, и афганцев, и чеченцев, и Вторую мировую, все и довольно быстро, да, потому что нужно все это обосновать, и нужно как бы сказать, да мы правы, и мы всегда были правы, и в чем тут сложность? Это очень понятно, спасибо, что это описали. Я бы сказал, что апогеем на самом деле всего этого является партийный проект, окологосударственный, тем более, что «Единая Россия», он, вы упоминали его, называется называется «Парта героя». Я, когда смотрю на сообщение о «Парте героя», у меня эмоции такой оторопи, сравнимые с просмотром фильма «Груз 200». Я могу процитировать из одного из регионов, из аннексированного Крыма, сообщение сравнительно недавнее про то, как это выглядит и как туда все замешивается. Советские мифы, Вторая мировая война, совсем недавняя история. «Парта в честь Никиты Максименко появилась в Севастопольской школе номер 14, где он учился. Разведчик-снайпер разведроты морской пехоты Черноморского флота погиб, спасая товарищей на острове Змеином. Посмертно награжден орденом мужества. В торжественном мероприятии приняли участие активисты Единой России, учащиеся школы, в том числе младшая сестра героя, его родители, ветераны боевых действий, воины-афганцы. Первую парту героя в Севастополе мы открыли в 2017 году в честь нашего космонавта Антона Шкаплерова. А когда наши ребята начали погибать в ходе СВО, приняли решение, что в школах, где они учились, будут появляться такие парты. За ними могут сидеть как отличники, так и активисты, ребята с большими достижениями, к примеру, в области спорта», — рассказала региональный координатор парт-проекта Оксана Кривоченко. Ранее в школе уже установили мемориальную доску в память о героическом выпускнике. Напомним, образовательный проект «Парта героя», который запустила «Единая Россия» в рамках парт-проекта «Новая школа», в доступной форме рассказывает школьниках о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На школьных партах размещен QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличие в учебе и активное участие в жизни школы. Конец цитаты. Ну, то есть тут и космонавты, тут и Вторая мировая, тут и афганцы, которые, вы тоже про это упоминали, в этом всем движении участвуют, и специальные военные операции, так это, повторюсь, называется в Российской Федерации. Честно говоря, голова кипит, но, кажется, мы нащупали, да, как это устроено, и как власть в своих интересах хочет все смешать и замутить максимально, ну и как бы предложить не думать об этом, просто гордиться, что ли.
Еще это показывает, как власть боится, как это ни странно, своего народа. И вот то, что скрываются на каких-то федеральных уровнях и скрываются потери, и поэтому про войну говорится много, да, и какое-то ее оправдание в публичном пространстве. Но, например, в Москве вот этих вот мемориализаций, ну, как и мобилизация в Москве была не такая, да, как в других более отдаленных и более бедных регионах, так и вот этой мемориализации в Москве нет, потому что власть очень боится собственных людей. Она боится их во время мобилизации и боится других людей, да, когда возвращаются погибшие, чтобы никак не включить никакое критическое мышление. Поэтому этой сводной информации нету совсем. Ну, интересно наблюдать, как это по-разному происходит в разных регионах. И интересна статистика тоже, да, этих мемориальных досок в разных регионах. В каких субъектах федерации ее больше, в каких меньше. Возможно, это связано с тем, насколько уверенно себя чувствует губернатор, насколько в том или ином субъекте федерации как-то саботировали вообще-то мобилизацию или, наоборот, поддерживали. Очень много мемориализации в Чечне, много в Крыму. Ну, в общем, да, какая-то зависимость прослеживается, но в Москве и Петербурге меньше всего.
Там же еще в случае с этими школами, ну, опять же, парта это меня не оставляет, хотя всякие есть ужасные картинки. На школе висит мемориал сначала отцу, потом сыну убитых в локальных конфликтах, ну, вот сын в Украине убит, и оба они там чуть за 20, успел родить сына, умер, и того постигла та же участь, и это подается как идеал гражданственности российской. Или там картинки, когда родственники или даже дети сидят за парты, обклеенные фотографиями и символикой вот этой вот мемориальной. Довольно жуткое производит, повторюсь, впечатление. Как вам кажется, на детей-то это производит впечатление? Им вот этот посыл умереть за родину красиво и приятно доходит? Или советская власть поступала умнее, когда все-таки разводила профанные и сакральные? Когда в любой деревне, где находился мемориал, да, с пилоном и звонкой красной звездочкой, а также с именами односельчан, убитых во Второй мировой войне, обычно на месте снесенной церкви или рядом с этой церковью, если не успели большевики снести. Ну, то есть туда надо приходить по особым дням, в особом состоянии находиться, и уж точно это не будет партой, на которой что-нибудь можно написать. Российская Федерация действует умнее советской власти или глупее? На ваш взгляд, вот если исходить из этой циничной логики, воспитаем гражданина, который без лишних вопросов жизнь отдаст.
Мне кажется, что то, что происходит сейчас, это какой-то верх безнравственности. В каком-то смысле мне кажется, что это как бы нехорошо, но советская власть, она как бы о многих своих преступлениях умалчивала. Сейчас парадокс в том, что в случае с войной в Афганистане у нас есть вообще-то постановление Государственной Думы о том, что это было, ну, как минимум неправильное решение вводить советские войска в Афганистан, а как максимум вообще-то преступным решением. О том, что советские войска были выведены из Афганистана, да, 15 февраля 1989 года. А этого всего нету. В памяти это не сохранилось. Была война в Афганистане. Почему она закончилась? То ли это там вот Горбачев лично как-то виноват, но просто сам факт войны, зачем она была, кто, с кем, за что воевал, неважно. Это как будто не имеет значения. В случае с войной в Чечне было известно, да, что они террористы, да, там теракты, они так или иначе опасны, представляют опасность для российской государственности. В случае войны с Украиной, вот отсюда готовилось нападение, да, как известно, и если бы мы на них не напали, то они бы на нас напали, а еще нам надо спасать детей Донбасса, которые только гибнут на самом деле. В общем, вот сейчас вместо сокрытия фактов войны, наоборот, их просто полное переворачивание и обращение в какую-то жуткую пропаганду, которая бесчеловечит. Я не знаю, мне очень трудно сказать, вот вы говорите, что думают школьники, которые приходят открывать эти мемориальные доски, которые вот сидят за этими партами героев. Я не знаю. Я хотела бы это знать, но я не знаю способа это как-то изучить вот в текущих условиях. Мне кажется, что это сказывается очень печально на нравственном портрете школьников, да, и что вот эти паттерны, которые, да, вы назвали случаи, это в Коме, когда парень погиб сейчас в Украине и одновременно ставит мемориальную доску его отцу, который погиб в Чечне и который никогда не видел. Он ушел до рождения сына еще. Сын родился, пока он служил. И когда сыну был год, он погиб, так и ни разу они не встретились. Мы не знаем, был ли сын у этого вот мальчика, который сейчас погиб, но, видимо, если был, то они тоже никогда не виделись, может быть. И, видимо, через 20 лет он тоже погибнет на какой-нибудь очередной захватнической войне, которую будет вести Россия. В общем, это довольно печальный набор паттернов, но есть вот маленькие хорошие новости. Вот то, что иногда, когда ты читаешь комментарии к этому открытию мемориальных досок, то действительно у людей довольно много какого-то протеста, там опять наоткрывали. Конечно, много протеста есть совсем такого, опять же, не нравственного, да, не этического протеста, а протеста, что опять открывают бессмысленные памятники, лучше бы открыли детский сад, лучше бы открыли детскую площадку, лучше бы открыли там, я не знаю, что-нибудь еще более полезное в этом городе. Это тоже какая-то критика и какое-то недоверие вот этой вот самой официальной мемориальной культуры, да. Тут, получается, немножко цитирую Алейду Асман, которая в другом контексте, но говорила, вот у меня есть книжка «Новое недовольство мемориальной культурой». Но здесь немножко другое недовольство, но все равно, да, какое-то вот недовольство действительно такой траты денег. А почему государство спешит, как можно скорее это сделать, вот зачем им это нужно? Ну, мне кажется, это связано с тем, что оно очень боится своих граждан, и ему кажется важно все время отстаивать легитимность этой войны, легитимность этих гибелей, чтобы в один прекрасный день гибнущие люди не стали какой-то активной силой. Меня, кстати, часто спрашивают, что если сравнивать с войной в Афганистане, когда комитет солдатских матерей был действительно очень важной антивоенной движущей силой, и которая в какой-то год стала очень настоящей активной движущей силой. И меня спрашивают часто, а происходит ли это сейчас вот в сегодняшней России, почему матери, жены солдат терпят это все. Вот мне кажется, что их подкупают просто деньгами, выплатами и, в частности, вот этими мемориальными памятниками, как бы немножко затыкают рот. Но это, опять же, говорит о том, как в том числе их боятся, что такой абсолютной поддержки этой войны нету, что она не поддержана по-настоящему.
Давайте заканчивать. И не знаю, возможно, это ложное противопоставление, но нельзя не сказать, что пока тысячи, вы сказали, 2,5 да, тысячи табличек и других памятных знаков устанавливаются в Российской Федерации убитым в войне, во вторжении вот этом полномасштабном в Украину, таблички последнего адреса, проект, посвященный репрессиям, такой гражданский, в общем, проект низовой, они пропадают. Видите ли вы тут звенья одной цепи, простите за штамп?
Ну, не то чтобы звенья одной цепи буквально я вижу, но я вижу некоторую безусловную связь. Памятник, мемориальная доска — это не столько про прошлое, а это про ценности и про ценности настоящего. И то, что именно после начала полномасштабного вторжения стали... Нельзя сказать, что этого совсем не было, да, доски расстрелянным польским военнопленным в Твери снесли еще в 2020 году. Но все-таки такой масштаб это приобрело именно после 24 февраля, когда действительно стали веерно снимать мемориальные таблички «Последний адрес» жертвам расстрелов, когда стали уничтожать памятники депортированным полякам в Сибири, памятники депортированным литовцам в Сибири. В Сибири же уничтожили еще памятник героям сопротивления польского восстания 1860-х годов, которые протестовали еще не против советской власти, а против Российской империи, и были так или иначе героизированы уже сильно-сильно позже, а, конечно, не в царское время, и которые сейчас сносятся. И, в общем, это скорее мне говорит не то чтобы о том, что это звенья одной цепи, но это говорит о том, что любая критическая память, ей как бы нету места, ей не видится места вот в современной России. Опять же, хорошая новость, на мой взгляд, в том, что, как правило, это не низовые инициативы, а это так или иначе инициативы власти. Даже в случае с табличками «Последний адрес», насколько я знаю, не то, что прямо известно точно, кто это снес вот конкретно все эти таблички, но понятно, что это инициировано какими конкретно имеющими отношение к власти органами. И все эти большие сносы, ну, как бы невозможно снести большой памятник в Левашове, просто если ты там такой вот местный активист, там, одиночка или вдвоем с кем-нибудь решил снести огромный памятник. Нет, конечно, тебе нужно прикрытие так или иначе в городской администрации. А все-таки снизу этих инициатив не происходит. Низовые инициативы мы видим наоборот, что к памятникам жертвам репрессий в дни каких-то особо страшных преступлений российской армии в Украине, да, когда разбомблен дом в Днепре, когда разбомблена Винница, Умань и так далее, то приходят к памятникам жертвам репрессий, приносят цветы желто-синие или приносят какие-то даты, да, там 14 января 2023 года. Ну, то есть люди именно ассоциируют государственное насилие и вот это вот воспроизводство государственного насилия. В 90-е, в 2000-е годы был поставлен памятник жертвам насилия в 30-е годы. И так или иначе, это государственное насилие, которое преследовало сначала своих граждан, а потом выплеснулось это насилие на соседнюю страну. Поэтому я вижу в этом не то, что вот вы прямо говорите «звенья одной цепи», не то, что это буквально «звенья одной цепи», но это какие-то разные представления о памяти. То есть вот как бы память, когда человек служит только государству, вся его жизнь и вся его смерть служит государству, и это вот эти единообразные мемориальные доски, когда уже существующие памятники, когда вдруг оказывается, что государство проявило насилие по отношению к гражданам и о памяти именно этих граждан, пострадавших от государства, были поставлены памятники мемориальными доски, и они подвергаются сейчас вандализму и сносу. И наоборот, люди сами по себе, вот не аффилированные государством, да, инициативы, а собственные низовые инициативы людей, которые репрессируются, да, вы видели, что людей задерживают, которые приходят к памятникам. Люди ассоциируют такие опять это с государственным насилием и приносят именно к этим памятникам. То есть, мне кажется, это говорит об устройстве памяти и отношении, в общем, к памятнику, отношении как к какому-то сгустку ценностей, и признание факта, что нынешняя война, она очень во многом идет в поле ценностей, что это именно, что Украина борется за демократию для своих людей. Люди, которые сейчас приносят цветы, они за ценность жизни каждого человека, за ценность субъектности Украины. И люди, которые ставят мемориальные доски солдатам и которые сносят памятники, они за ценность государства, которое превыше ценности человека. Вот в этом смысле я вижу связь этих событий. Кстати, еще отдельный интересный разговор, но это уже для другого подкаста, про судьбу памятников жертвам репрессий на оккупированных территориях Украины. Потому что в Мариуполе и в других городах Донецкой, Луганской области оккупантская власть сносит памятники жертвам Голодомора и жертвам советского террора.
Спасибо большое, Александр.
Спасибо вам.
А теперь будем прощаться, но перед этим, как всегда, прочитаю ваши письма, которые вы отправляете на адрес podcast@sobakameduza.io. Итак, пришла пора прощаться, и вот она, душевная часть нашего эпизода — чтение ваших писем. Анна написала письмо с критикой. «Очень люблю ваш подкаст и слушаю его давно. Спасибо вам и всей редакции за эту работу, вопреки всем трудностям. Однако хочу поделиться впечатлением от недавнего выпуска на тему абортов. Это уже третий выпуск об абортах, который я у вас слушаю, и очень бросается в глаза уши, что ни в одном из них не прозвучал женский голос. Все-таки речь напрямую о женских правах. Почему же их обсуждают одни мужчины? Объясняю, дорогая Анна. Анна, понимая логику представительства и видимости, но исходим мы все-таки в первую очередь из квалификации собеседника. Демограф Владимир Козлов, мы говорим о выпуске с ним, квалифицированный, компетентный, умный, это во-первых. Во-вторых, не хочу жаловаться, вы сами про это немножко упомянули, но вообще-то у нас не то чтобы большой выбор. Массу тем мы не в состоянии обсудить в этом подкасте, много людей не можем к себе позвать, чтобы они просветили нас, ну и вас заодно, хотя куда там, вы-то умные, потому что «Медуза» — нежелательная, иноагентская, оплеванная, проклятая, тифозная структура с точки зрения российского государства и его репрессивных практик. Не было такого, что мы в редакции выбирали демограф Козлов или вот исследовательница Козлова тут уместнее была бы. Нет, Владимир согласился, и мы благодарны ему. Выпуск сделан, день прожит, Бог даст и следующий переживем, как-нибудь тоже кого-нибудь найдем. Я без упрека говорю вам, вас как слушательницу, наши производственные проблемы волновать не должны. Это не попытка оправдаться, попросить снисхождения. Вы и другие слушатели, приходя к нам, вправе рассчитывать на лучшее. И мне жаль, что в нашей палитре только основные цвета, что иногда не достает оттенков, то есть мы не можем вам предложить прям идеал, но будем стремиться, будем стараться больше. Спасибо, что написали. И, кстати, Анна, ваше письмо продолжается, да, это я просто отвлекся. Вы пишете дословно следующее. Не знаю, правильно ли у меня сложилось впечатление, но мне показалось, что вы вели к тому, что аборт — это скорее симптом, а реальная проблема — это нежелательная беременность. А вот реакция вашего собеседника очень удивила. Получается, в Советском Союзе аборты были проблемой, потому что их было много, и для женщин аборт — это последняя линия обороны, когда все остальные варианты недоступны. Какая же это проблема, что у советских женщин был хотя бы этот выбор, и они им пользовались? Весь выпуск ждала, что один из вас сделает, наконец, эту оговорку, но, кажется, ее так и не было. Мне показалось это очевидным, но если вам так нужно, Анна, вот оговорка. Логика собеседника. Логика нашей беседы была в том, что да, в СССР была проблема большого количества абортов, и состояла она не в том, что у женщин было право выбора, а в том, что аборт стал чем-то вроде экстремальной, не экстремальной, а именно экстремальной контрацепции, что знания и другие средства контрацептивы во многих смыслах лучше, но они не были доступны советским женщинам. И хорошо, конечно, что у них была возможность выбора, но доходить до, как вы выразились, последней линии обороны было нехорошо, государство должно было с этим что-то сделать. Только в этом была проблема. Надеюсь, вас моя оговорка удовлетворила. Алексей написал письмо тоже с критикой. Ну что ж, полезно, да, плотно пошло. Вот как он формулирует свою претензию, и я, как часто это делаю, с выдержками прочитаю письмо, оно, честно говоря, очень большое. Пожалуйста, пишите более сжато и тезисно, что ли, это просто помогает и другим слушателям лучше понять. Часто большие тексты и такие вот сильно эмоциональные, трудно воспринимать на слух, но тут я попробую, не скупясь на хронометраж, все-таки прочесть все. Итак, Алексей говорит, то, что я имею в виду, можно сформулировать очень просто, хотя и грубо. Желтизна «Медузы» среди тех информационных источников, из которых я узнаю крупные новости о мире. Главные из них — это «Нью-Йорк Таймс», «Дер Шпигель», «Нью-Йоркер» и некоторые сайты журналистов-расследователей. «Медуза» является единственным русскоязычным СМИ. Мы рады, что вы выбрали нас. Характер некоторых заголовков я вынужден характеризовать как «желтые». В данном случае речь идет о непроверенных или откровенно неправдивых новостях. Отдельный жанр, вызывающий откровенное недоумение, буду надеяться, только у меня одного, составляют сообщения о том, что делает Путин, когда произошло то или иное ужасное событие. Как будто забывая, что дело происходит не на кухне, где вполне уместный сарказм, насмешка, злая ирония, «Медуза» смакует идиосинкразические несоответствия события и реакции. Для тех, кто не брызжет лишь тупой злобой от происходящего, эффект подобного подобных публикаций оказывается противоположным. Нет, он не заставляет испытывать симпатию к гаранту Конституции, но использование этого регистра кажется неуместным как на фоне ужасающих событий последнего времени, так и, как было сказано, общего уровня журналистики издания. Хотя это не имеет прямого отношения к сказанному выше, сложно не обращать внимания, это не относится к вам лично, на то, что многие из ваших коллег по изданию, чьи голоса также слышны в его аудиоматериалах, постоянно пользуются порой дословно фразами, общий смысл которых сводится к недопустимости и осуждению войны с Украиной. Война идет второй год, и редакционная позиция весьма понятна и однозначна, повторяемые же из раза в раз штампы или вездесущие интерактивные всплывающие окна с напоминанием о том, что СВО является эвфемизмом чего-то гораздо более ужасного, заставляют задуматься о том, кем представляет себе своего рядового читателя редакционная коллегия. Рискну предположить, что рядового недоброжелателя, а такие наверняка есть среди вашей аудитории, подобные повторы лишь укрепляют в убеждении, что «Медуза» действительно является рупором и происками западных врагов, пользуясь теми же формальными средствами создания фреймов, что и российская пропаганда. Уф, ну вы закрутили, конечно, Алексей. Давайте попробуем это все разобрать по пунктам, что ли. Первое. Желтизна. А можно узнать, в каких материалах? Давайте вот предметно. И всех призываю, когда вы критикуете, не в духе «вы все переврали», а в духе «вы вот тут ошиблись и вот тут исказили или даже намеренно солгали». Но вот прямо в конкретном месте, потому что на общее ощущение желтизны или какой-то несбалансированности ответ тоже предполагается такой же общий и беспредметный. Ну, например, нет, а я не вижу желтизну. И все, и разговор закончил, и какую мы пользу из этого можем извлечь? Ваше ощущение против моего получается, правильно? И в итоге это все вопрос вкуса, а не предметное обсуждение. Второй пункт ваш. Желтизна именно заголовков, эмоциональность в них. Обратите, пожалуйста, внимание, чисто новостные заголовки часто очень нейтралистские. Вспомните, что есть такое понятие, как интонация. У «Медузы» она своя. Хорошо, что она есть. Она узнаваемая, часто с отношением к материалу, но в большинстве случаев именно на уровне заголовка, и когда нам это кажется уместным. Такая подача — это тоже форма диалога с аудиторией, и какая-то эмоция всегда будет присутствовать. Даже отсутствие эмоций, в общем-то, рождает какие-то ощущения. Плюс ваша реакция на любое нейтралистское сообщение тоже дает ему окраску вне зависимости от нашего желания. Дело в том, что все мы люди, нам свойственно и эмоциональное тоже. Наконец, вспомните, пожалуйста, что новости — это что-то выходящее за рамки обычного, иначе это не новости, в них нет новизны, и новизна, она рождает тоже какие-то новые ощущения. Надеюсь, ясно сформулировал, но именно что надеюсь, потому что, кажется, мне самому не до конца понятно все это. Шучу. Третий пункт, то, о чем вы говорите, частный пункт про жанр «вот Путин делал то-то, когда происходило это», скажем, удар по Крымскому мосту, а Путин в это время. Вам не нравится этот жанр, а мне нравится. Опять же, получается субъективный такой спор. Вам не подходит, мне подходит, но почему бы этому не существовать? Объясню свою логику, почему мне нравится. Мне кажется, что это логичный вопрос. А что делал человек со сверхполномочиями, который сам работает на образ персоны, которая контролирует абсолютно все, когда его компания, военная компания, привела к форс-мажору даже в его системе ценностей? Он честен в этот момент? Или он старается так немножечко хитренько не испачкать собственный рейтинг? Делает вид, что ничего не произошло, демонстрирует полный контроль, да, все не в том месте, да, где посыпалось. Почему-то мне кажется, что это все-таки достойно внимания, и не могу взять в толк, что вас тут уязвляет. И еще я не очень понимаю в этом случае логику. А когда допустимо задаться вопросом, где был Путин в такой-то момент? Укажите на принцип, по которому мы должны действовать. Я вам наш объяснил. Опять же, исходя из вашего личного вкуса, если такой критерий, ну, не получится так действовать. У кого-то другой вкус. И последнее. Чего же мы оговариваемся про войну, выражаем к ней отношение, и так все понятно, довольно давно. Да потому что журналистика — это всегда разговор с позицией изумления. Я так удивлен. Так мне самому интересно. Я сейчас все вам расскажу. Вот такой у нас есть вопрос, и у вас он, может быть, есть. И мы хотим вместе с вами, точнее для вас, найти на него ответ. Вы тоже убедитесь. Журналисты действуют примерно в такой логике. Они ведь рассказчики, да, в том числе. Они не перестают удивляться. Это их работа. А вот фразы «Ой, все и так про это знают», «Ой, это давно известно», «Ой, мы про это писали 3 года назад», «Ой, ну очередной срок Навальному», «Надоело их считать уже...» Часто такой ход мысли — это признак усталости и неверных ориентиров для медиа. Читатель, слушатель не обязан следить за всем и всегда. Есть новые слушатели и читатели, есть менее вовлеченные, чем вы или я. Понимаете? Мы сами изумляемся, мы готовы повторить что-то и встретить новых людей, которые только что подключились или о чем-то не знают, какие-то вещи напомнить, чтобы и они тоже удивились. И не понимая, почему из этого может следовать какая-то конспирология, почему нас должно волновать мнение людей, которые подумают, что мы рупор западных врагов. Ну, пусть думают. Нет, мы не являемся рупором западных врагов. Что это за враги вообще? Кто так подумал? Покажите мне этого человека. А что не рупор? Каким надо быть медиа, чтобы так не показаться? Понимая, что вы могли утомиться от стилистического и тематического однообразия, даже ужас войны становится очень однообразным. Но вот таковы наши ресурсы и наши ориентиры. Война для нас тема номер один, потому что она для нашего общества, для нашей аудитории номер один тема была и будет в ближайшее время. Хотели бы мы освещать также интенсивно войну, а еще писать какие-то репортажи, не знаю, про экзотические места, про неосвещаемые сейчас темы? Ну, наверное, хотели бы, но количество журналистов и денег в редакции вообще-то ограничено, приходится выбирать приоритеты. Надеюсь, понятно сформулировал. Извините, говорю всем слушателям, что долго, но мне показалось, что это важно было бы объяснить, раз есть недопонимание. Другое письмо его написал Виктор, и он предлагает вспомнить про ковид, что с ним стало, как он изменил мир, если коротко, вне повестки. И спасибо, Виктор, за то, что прислали мемы, особенно за мем с волком. Это слабость в нашей редакции, моя личная. Если отвечать коротко на ваше письмо, кажется, что не особо интересно людям про ковид сейчас. Я сужу по цифрам, которые показывают и небольшие сообщения на эту тему. Какой-то интересный фокус, но лично я не могу придумать пока. Особенно в наших широтах, где ужаса поприбавилось, все как-то забыли про вот тот ужас пандемии, который действительно был настоящим и унес большое количество жизней, но когда сейчас что-то более красочное и в медийном смысле понятное происходит, все как будто поняли, что та эпоха кончилась. Боюсь, что нет, не сделаем мы такую тему. Так, и последнее письмо. Понимаю, что много я сегодня читаю посланий и долго с вами говорю, но конец недели, пятница, 4 августа. Хочется прочитать побольше сообщений, чтобы поменьше осталось в ящике. Слушатель из США написал, просит не называть его имени, и вот его письмо. Я с удовольствием слушаю ваш подкаст с самого его основания и надеюсь, что вы реализуете свой план Путин, зачеркнуто, Горин 2024, и таки пойдете на новый срок. Это к тому, что в одном из чтений ваших писем я тут осознал, что 4 года сижу в кресле ведущего этого подкаста. Конституционный срок подходит к концу, и правда чувствую, что это некоторый предел. Пусть 4 года и пролетели с вами незаметно. Обещаю подумать насчет 2024 года и нового движения, хотя у нас же, знаете, автократия в «Медузе». Тут не все от меня зависит, но я, честно, да, со своими желаниями еще не определился. Сообщу вам своевременно или не сообщу. Давайте по умолчанию считать, что праздник будет длиться. Дальше продолжается письмо. Также с гордостью сообщаю вам о том, что я ежемесячно перевожу небольшую сумму «Медузе» и планирую продолжать это делать. Были бы средства. Большое спасибо от всего сердца. Искренне это ценим. Спасибо огромное всем, кто тоже хочет поддержать «Медузу». Не стесняйтесь делать это. У нас есть про этот текст «Как помочь «Медузе». Заходите по ссылке в описании к этому эпизоду. Там все объяснено, почему нам надо помогать, кто это может сделать, как это сделать безопасно. И возвращаюсь к письму. В последнем выпуске подкаста вы в шутку назвались «Защитников интересов телезрителей что, где, когда», то есть слушателей подкаста. Я в этой связи хотел бы предложить вам в качестве темы для подкаста рассмотреть, как война расколола сообщество интеллектуальных игр, телеклуб «Что, где, когда», ну и в целом комьюнити знатоков. Если будет возможность пригласить кого-либо из известных знатоков калибра Ильи Новикова или Равшана Аскерова, это было бы просто замечательно. Не думаю, что высказывавшиеся в поддержку войны или как минимум засунувшие голову в песок магистры Александр Друси или Максим Поташов согласятся прийти к вам на подкаст, но было бы неплохо изучить, почему эти господа, несмотря на их прокремлевскую позицию, до сих пор собирают полные залы почитателей во время их визитов в США, в том числе и среди проукраински настроенной аудитории. Отвечаю. С Новиковым было не так давно интервью хорошее про что, где, когда и про своих знакомых он тоже говорил. Минимум одно имя, я помню, он называл. И, кстати, вы тут это имя привели. Насчет каких-то игроков из России тут надо сразу забыть, не пойдут при всей симпатии к нашему изданию, если она у них есть, иноагентство и нежелательность, это все не шуточки. Плюс Первый канал, возможность там появляться, играть. Люди, многие искренне это любят, ну и кроме того, участие в этих эфирах позволяет им зарабатывать средства и каким-то образом личный бренд развивать. Не думаю, что они согласятся ради нашего подкаста этим пожертвовать, и, честно говоря, не уверен, что мы можем чего-то такого от них требовать и обижаться за то, что они не согласятся. Ну, даже, в общем, повторю, пробовать, наверное, не имеет смысла. Иноагентство и нежелательность уже фактор, государство уже за нас решило и за наших потенциальных собеседников многих. Но вообще, вы знаете, я не уверен, что можно говорить про какой-то раскол и интенсивную поддержку войны. Да, люди приезжают в Соединенные Штаты, и в том числе проукраински настроенная аудитория приходит, потому что знают их и потому что думают, что это признак нормальности довоенной жизни и вневоенной, если честно. Я полагаю, они там все-таки не пропагандируют же войну, да, на этих встречах, готовы биться об заклад. И при всей остроте ситуации я все еще считаю, что молчание не равно согласию, отсутствие протеста не равно поддержке, а выискивать конфликт, явно не демонстрируемый, это в итоге и значит критиковать за компромиссность. То есть я в целом не против покритиковать вот этих соглашателей, но мне кажется, что, дорогой слушатель, нам сперва с вами нужно поступить следующим образом. Мы покупаем, вы и я, на одну дату билеты в Москву, летим, проходим паспортный контроль, едем в центр столицы, жмем друг другу руки в тени графоманского памятника князю Владимиру, вот этого чугунного чудовища, а затем мы с вами вместе как пойдем бескомпромиссным штурмом на Боровицкие ворота Кремля. И вот после этого, с высоты своего морального положения, даже если штурм не удастся, мы ведь все равно окажемся морально несравненно выше, чем сейчас. Вот с этих вершин я предлагаю устроить, конечно, и подкасты, что хотите, и покритиковать тех, кто избрал для себя тактику молчания, избегания, компромисса, выживания. Напишите, когда вылетаем. Если пока не готовы, если пока у вас другие планы, ну, отложим на другое время. И, пожалуйста, предлагаю вам быть как-то потерпимее к тем, кто хочет сохранить свою жизнь, пусть даже достаточно благополучную, пусть даже имеет возможность для того, чтобы высказаться, но не всем быть героями, не всем быть Овсянниковой, да, который берет и в прямом эфире высказывается. Опять же, вспомните, сильно ли повлияло ее высказывание на происходящее в России. В общем, не то чтобы критикую вас, но предлагаю всегда держать в голове, что у всех людей разные обстоятельства, и все совсем не просто устроено в том, что касается жизни людей. Жизнь людей, то, как она устроена, и даже их благополучие, черт возьми, это большая ценность. Требовать от кого-то ее разменять, чтобы мы поставили свои лайки, ну, не знаю, по-моему, это не в ту сторону. Еще раз повторю, было много писем, хотелось побольше успеть захватить на этой неделе ваших посланий, не откладывать на следующие, но что-то все равно переносится. Адрес для ваших посланий — podcast@sobakameduza.io. Это был «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. До встречи на будущей неделе. Пока-пока.